Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Мне приятно в очередной раз приветствовать всех вас на радиоканале «Воскресение». У нас в эфире 15-й урок по истории поместных православных церквей. Неделю назад мы с вами начали изучение второй поместной церкви – Александрийского патриархата. И в прошлый раз мы поговорили об обстоятельствах возникновения Александрии, будущего центра патриархата, а также о тех апостолах, с именами которых связано распространение Слова Божия в Северной Африке. И, наконец, мы вкратце сказали о роли Александрийской кафедры вообще в христианском мире и о ее роли в богословской полемике 4-7 столетий. Мы обозначили также и тот факт, что в V веке в результате споров о природе Христа Спасителя, монофизитских споров, в Египте появилась национальная египетская или, другими словами, коптская церковь, объединенная богословской доктриной монофизитства. Учение, согласно которому во Христе божественная природа поглощает человеческую. Сегодня тема нашего занятия звучит следующим образом. Александрийский патриархат в эпоху арабского владычества. Вот об этом мы будем с вами сегодня говорить. На фоне неутихающих богословских споров, на фоне созываемых время от времени Вселенских соборов, в начале 7 века восточные границы Византии оказались в условиях надвигающейся опасности. Дело в том, что на территории Аравии, в среде арабских племен, в это время произошло формирование собственного государства. Причем это происходило одновременно с формированием новой монотеистической религии у арабов, что было связано с одним из жителей города Мекки, Мухаммедом. Этот торговец и был, по сути, создателем и проповедником новой религии. Речь здесь, безусловно, идет о возникновении ислама. После смерти Мухаммеда в 630 году перед арабами-мусульманами стала нелегкая задача. Кто же теперь будет их главой? Причем речь шла не только и не столько о религиозном вожде, сколько о правителе быстро растущего арабского государства. После недолгих совещаний наиболее влиятельная часть сподвижников Мухаммеда выдвинула в качестве халифа, то есть заместителя пророка, халиф — это заместитель пророка в исламе. Так вот, в качестве такого человека исламская община выдвинула Абу-Бекра. Абу-Бекр — это человек, известный в мусульманской истории как первый праведный халиф, и он не только сумел окончательно объединить все арабские племена, но и начать успешное завоевание соседних территорий, в частности, восточных территорий Византии. После Абу-Бекра эстафету завоеваний продолжил следующий арабский халиф по имени Омар, тоже ближайший сподвижник Мухаммеда. На протяжении второй половины 30-х годов VII века он отвоевал от Византии земли Сирии и Палестины, а затем Египет и Ливию. Арабы вошли в Египет в конце 639 года. Греки, окруженные в Александрии и лишенные поддержки местных коптов, потому что копты переходили на сторону мусульман, так вот греки через 3 года были вынуждены город сдать. За это время Амар смог продвинуться еще далее и захватил крепость Пелусий, а также города Вавилон и Фаюм. Впоследствии арабы захватят всю Северную Африку и дойдут даже до Испании. Так будет создан обширный арабский халифат. Итак, Египет и Александрийский патриархат были завоеваны арабами в 639 году. И надо сказать, что господство арабов в Египте будет продолжаться почти 1000 лет, до 1517 года. И, конечно, тысячелетнее арабское владычество в дальнейшем определит, так сказать, лицо Египта. Арабский язык здесь станет господствующим, а Александрийский патриархат, процветающий, самый могущественный в первые века христианства, станет немногочисленной корпоративной православной общиной, живущей бок о бок с наследниками Мухаммеда. Итак, давайте рассмотрим, дорогие друзья, как строились взаимоотношения арабов и египетских православных христиан. Вначале мне бы хотелось сказать о двух важных факторах, которые позволили арабам добиться столь блестящих успехов, как в покорении огромных территорий, так и в удержании этих территорий на столь длительный срок. Повторяю, что господство арабов в Египте составит около 1000 лет, с 30-х годов 7-го до начала 16 века. Первым фактором, который очень активно использовали арабы, это политика исламизации местного населения. Распространение ислама среди покоренных народов шло на редкость успешно. По всей видимости, некоторые христиане видели в исламе ту религию, которая была родственна христианству, так как ислам действительно исходит из так называемой авраамистической традиции и признает библейских ветхозаветных пророков. Вторым важным фактором усиления власти арабских халифов была арабизация. Что это значит? А это значит то, что в ходе завоеваний и быстрого расширения захваченных арабами территорий большое количество воинов-арабов, вчерашних бедуинов, расселялось иногда чуть ли не целыми племенами на новых местах, где они, естественно, занимали ключевые позиции и брали себе в жены представительниц местного населения. К тому же и в немалых количествах, ведь Коран благословляет многоженство. А исламизированные жены из числа местного населения арабизировались, то есть принимали не только ислам, не только веру, но и, конечно, перенимали и арабский язык. К тому же изучение арабского языка мусульманинам было обязательным. Дело в том, что Коран был написан по-арабски, а переводить его запрещалось. Все, принявшие ислам, читали Коран и в конечном счете превращались в носителей арабского языка и арабской культуры. Теперь, что касается, собственно, положения православных. В покоренном арабами Египте православные христиане сохранили свободу вероисповедания и внутреннюю автономию. Но вот если сравнивать статус православных и статус коптов-монофизитов, то православный Александрийский патриархат находился в более ущербном состоянии, в более невыгодном, что ли, положении. Ибо наибольшим расположением все-таки у арабов пользовалась коптская церковь. Дело в том, что копты были гонимы при византийском господстве, в то время, когда Египет входил еще в состав Византии. А гонимы они были потому, что монофизитство было осуждено на IV Вселенском соборе как лжеучение. И поэтому в новых условиях копты были лояльны, очень терпимы к арабам. И в дальнейшем монофизиты, пользуясь покровительством завоевателей, начали захватывать православные храмы и монастыри. И несмотря на внутреннюю автономию и свободу православного вероисповедания, вот как мы только что сказали, численность православной общины в арабский период, конечно же, стала резко сокращаться. Главную роль в этом сыграло насильственное обращение в ислам, которое было постоянно. Потому что внутренняя автономия и свобода православия были скорее формальностью, нежели чем соблюдавшимся законом. И несмотря ни на какие законы, исламизация, безусловно, была. Бедствия православной общины усугубились еще и тем, что их патриаршая кафедра надолго осталась без предстоятеля. Александрийский патриарх Кир скончался весной 642 года, как раз в тот момент, когда город был сдан арабам. Преемник Кира, Александрийский патриарх Петр, не найдя в себе достаточного мужества, не остался в Александрии, а покинул Египет вместе с византийской армией и потом остался в Константинополе и там скончался в 654 году. И вот после него преемственность православных александрийских патриархов прервалась более чем на 70 лет. И только лишь в 731 году было позволено восстановить пост Александрийского патриарха. А до этого времени священники Александрийской православной церкви рукополагались в соседней Палестине и Сирии. С 30-х годов VII века до 750 года в Египте правила первая арабская династия Омейядов. Взаимоотношения арабов с египетскими христианами носили двойственный характер. С одной стороны, как уже было сказано, династия отличалась значительной веротерпимостью, и в крупнейших египетских городах, прежде всего в Александрии, а также в Фустате, Хальване, с разрешения властей были даже построены новые православные храмы. А с другой стороны, египетские христиане неоднократно подвергались преследованиям и насильственно обращались в мусульманство. В 750 году к власти в Египте пришла новая династия, династия Аббасидов, которая будет править до 969 года. Положение православных в этот период коренным образом не поменялось. Будет правильным отметить то, что статус православной общины в различные периоды арабского владычества зависел во многом от личных качеств египетских арабских наместников, чем от политики самого халифа. И могло быть так, что одни наместники разрушали церкви и облагали христиан поборами, а другие, наоборот, разрешали восстановить эти храмы и построить новые. Все зависело от религиозных симпатий и антипатий арабов. Но иногда притеснения и гонения на православных достигали кульминационных точек. И, пожалуй, одно из самых массовых гонений на христиан произошло в 40-50-е годы IX века при Александрийском патриархе Сафронии. В результате вспышки религиозного мусульманского фанатизма были уничтожены многие храмы. Вышел указ, по которому христиане должны были носить отличительную одежду как знак бесчестия. Это были лоскутки и бахрома разных цветов, нашитая на одежде. Был запрещен колокольный звон, и даже было запрещено совершать литургию. Согласно исламским нормам, употребление вина было запрещено. И в этих условиях чудовищных гонений христианам приходилось использовать для таинства Святой Евхаристии сушеный виноград, толочь его в воде, получая таким образом сок, который использовался на литургии. Под страхом смертной казни тогда христиане мужественно продолжали совершать богослужение. Во второй половине IX столетия происходит отмежевание Александрийской церкви от Константинополя и от греческого мира в целом. Если ранее, в первые века христианства, в эпоху Вселенских соборов, Александрия и Константинополь были друзьями, ну, скажем так, городами-спутниками, они были двумя главными городами на востоке Византии, то теперь связи между ними прервались практически навсегда. Главным проявлением ослабления связей с греко-византийским миром стала постепенная, как мы сказали уже, арабизация православного населения в Египте, распространение среди христиан арабского языка и арабской культуры. В богослужение также стал проникать арабский язык. Вообще этот факт очень удивителен и, может быть, контрастен. Язык Корана, язык мусульман, стал языком Библии, языком Евангелия и православного богослужения. И, кстати сказать, одним из очагов христианского литературного творчества именно на арабском языке стал монастырь святой великомученицы Екатерины на горе Синай, знаменитый Синайский монастырь. Появляются и арабские православные умы, интеллектуалы в церковной среде. В частности, одним из классиков арабо-христианской литературы Средневековья был Александрийский православный патриарх Евтихий. Он возглавлял Александрийский патриархат с 933 по 940 год. Патриарх Евтихий — автор трудов по истории, медицине и богословию. А самое известное его произведение — «Всемирная история от сотворения мира до 938 года». В 969 году в Египте, Палестине и Южной Сирии к власти пришла новая, третья по счету, арабская династия фатимидов, которая будет править до 1171 года. Представители фатимидской династии создали свой халифат в Египте, основав в дельте Нила новый город Аль-Кахира. Это современный город Каир, столица нынешнего Египта. В 973 году в Каир переехала резиденция халифа, а позже и резиденция православного патриарха. Политика фатимидов также характеризовалась двойственностью. Жесточайшее гонение, сопровождавшееся погромом церквей и христианских кварталов, казнями духовенства, запрещением праздновать христианские праздники, сменялись относительно благоприятными отношениями, которые устанавливались между халифом и православной общиной. Значение Александрийской кафедры в арабский период, безусловно, резко упало. Хотя известен один факт, говорящий в пользу того, что голос Александрийского предстоятеля продолжал все-таки играть немалую роль в Константинополе. Об этом случае повествует русский дореволюционный церковный историк, блестящий византинист Лебедев. Дело заключалось в следующем. Во время царствования византийского императора Василия II произошел спор между ним и константинопольским патриархом Сергием по случаю подати, которую император наложил, а патриарх признал эту подать незаконной. Спор зашел в тупик, и в посредники был призван Александрийский патриарх Феофил. Он решил, что неправы оба, и император, и патриарх. И, видимо, Феофил обладал сильным, по крайней мере, достаточно развитым таким творческим мышлением. Он повелел слепить из воска две фигуры — императора и патриарха, и представил эти две фигурки Василию, императору, и Сергию, патриарху. И у той фигуры, которая изображала императора, Александрийский предстоятель отсек левую руку, а у той, которая изображала патриарха, убрал язык, обличая тем самым насильственное действие императора и нетерпеливость патриарха. И, видимо, это было сыграно настолько искусно и даже, может быть, артистично, и вот за такое необычное, красивое разрешение спора, патриарх Сергий в благодарность за примирение и наставление возложил на Феофила свою епитрахиль, а император Василий II — собственную корону. Так вот, по преданию, с того времени Александрийский патриарх, опять же единственный из всех православных предстоятелей, получил исключительное право носить за богослужением две епитрахили и две митры, одну обычную, а другую бархатную, которая напоминает скуфью. Вот второй вид митры патриарх надевает, когда принимает дискос и потир во время великого входа на литургии. Вот такая интересная особенность. И с того же самого времени Александрийский патриарх получил титул «Судья Вселенной», так как Византия тогда, мы знаем, образно именовалась христианской вселенной, христианским миром. С конца XI века на Ближнем Востоке начался новый этап, новое столкновение. Началась эпоха крестовых походов. И в самом деле Египет стал ареной борьбы между мусульманской и западноевропейской цивилизациями. Несколько раз крестоносцы пытались овладеть Египтом. Вторжение крестоносцев обернулись для православных новыми гонениями со стороны арабов-мусульман. В 1171 году племянник одного из командующих арабской армией, Салах ад-Дин, сместил слабого фатимидского халифа и основал в Египте новую династию, четвертую по счету, династию аюбидов. Вот этот человек, Салах ад-Дин, был курдом, а не турком по происхождению. Он был великим полководцем и великим правителем. Именно он и стал новым лидером мусульман. Объективно, крестовые походы только ухудшили положение египетских христиан. Они вызвали всплеск мусульманского фанатизма и гонения против неверных. Сами же крестоносцы относились к православным христианам как к еретикам. Во время вторжений в Египет они грабили, истребляли население, не делая различий между мусульманами и христианами. В 1219 году в результате пятого крестового похода в городе Домиетте, это тоже север Африки, рядом с Александрией, была основана латинская кафедра и учреждена должность латинского Александрийского патриарха. Но надо сказать, что все-таки фактически Египет не находился во власти латинин-крестоносцев, а латинские патриархи были номинальными. В 1250 году династия аюбидов была свергнута последней, пятой арабской династией мамлюков, которые установили свою власть в Египте до 1517 года. Мамлюкский султанат стал политическим и религиозным центром всего исламского мира в то время. Мамлюки, в отличие от своих предшественников, отличались крайней религиозной нетерпимостью, крайним религиозным мусульманским фанатизмом. Они неоднократно изгоняли христиан из государственного аппарата и разрушали православные храмы. В XIII-XIV веках, в мамлюкский период, многие православные Александрийские патриархи происходили из греческой среды и сразу же после своего избрания уезжали жить в Константинополь, откуда управляли своей церковью. А некоторые Александрийские патриархи могли почти совсем не появляться в Египте, могли совершенно не посещать Александрию. Они, наоборот, активно участвовали в политической жизни Константинополя и Византии. Это, например, патриархи Николай II, это вторая половина XIII века, патриарх Афанасий III, это рубеж XIII и XIV столетий. В конце XV века, незадолго до падения арабского владычества, во главе Александрийской церкви встал патриарх Иоаким. Проведя 12 лет на Синае, в 1480 году он прибыл в Палестину, где сблизился с будущим патриархом Иерусалимским Германом. Он часто посещал Египет. Своей ученостью Иоаким завоевал известность и авторитет, и в результате в 1487 году, в 38-летнем возрасте, он был избран на патриарший престол. Я не случайно заговорил об этом патриархе. В период его патриаршества в жизни Александрийской православной церкви произойдет важное событие, которое окончательно сделает регион Северной Африки мусульманским, а патриархату вновь придется не жить, а выживать, находясь под давлением теперь уже не арабов, а турок-османов, которые в 1517 году овладеют Египтом. Итак, дорогие друзья, сегодня мы рассмотрели с вами обширный, очень насыщенный материал, касающийся арабского господства в Египте и, следовательно, на территории древнего апостольского Александрийского патриархата. Почти тысячелетнее арабское господство, я еще раз назову эти даты, с 639 по 1517 годы, так вот это господство ознаменовалось правлением пяти арабских династий. Давайте их еще раз назовем. Это династии Омейядов, Аббасидов, Фатимидов, Аюбидов и последняя пятая династия Мамлюков. В результате этого православная община Египта и Александрии, в частности, стала арабской по своему языку, духу и культуре. Но именно это, с другой стороны, и являет сегодня исторический облик этой православной общины, ее лицо в православии. Ну а на этом наша встреча сегодня завершается. Через неделю мы будем говорить о турецком владычестве в Египте. Я благодарю, что эти полчаса вы были вместе с нами. Желаю всем помощи Божией и всех благ. До свидания, дорогие братья и сестры.